Марго, люблю тебя и выздоравливай скорее. А вопрос у меня такой: солипсизм очень сложно опровергнуть. Человек может упереться как фанатик, и спорить с ним потеряет всякий смысл, например, как с верующим или воюющим атеистом. Знаю, что можно перетянуть человека в дискуссии из солипсизма в объективный идеализм, позитивизм или же в диалектический материализм, но это уже полемика, а мне интересно именно как или какими методами, или может фактами можно опровергнуть солипсизм. То есть это достаточно просто, я в принципе про это говорил достаточно много раз. Солипсизм, очень много форм солипсизма, но так или иначе все они сводятся к одному факту. Значит, солипсизм, он, ну, этимология слова солипсизм нам на этот факт указывает, как бы solo ipsum, то есть только сам, только я. То есть солипсизм уверен, что существует только он сам, один, в том или ином смысле. То есть, возможно, имеется в виду, что окружающего мира вообще вокруг него не существует. Может быть, он имеет в виду, что он единственное разумное существо, а других разумных существ просто не существует, да, относительно него. Это тоже солипсизм. Вот. Есть разные формы солипсизма, так или иначе, как бы подразумевается, что в каком-то смысле существую только я. Значит, ну и тут возникает вопрос, что такое я? То есть, если мы, например, займемся всякими философскими течениями, связанными с тем же Ницше, или вот сейчас набирает обороты так называемая философия воплощенного сознания, вот, или, например, если мы займемся буддизмом, звучит очень, кстати, пошло, займемся буддизмом, значит, лучше, конечно, заняться индуизмом. Вот, это гораздо приятнее, в принципе. Но если мы, например, займемся восточными всякими философиями и прочими вещами, мы поймем, что понятие «я», оно достаточно расплывчатое и необязательно. То есть это чисто свойство западноевропейской культуры. Ницше указывает, насколько я помню, в «По ту сторону добра и зла», на то, что как бы понятие субъекта, оно обусловлено грамматикой индоевропейских языков. Он приводит пример немецкий, греческий и санскрит. Вот. То есть вот этот вот самый субъект, который есть я, да, субъект, который идентичен самому себе, который же как бы существует сквозь время, да, то есть он в одном промежутке времени он представляет из себя то же самое, что и в другом промежутке времени, да, потому что как бы, ну, Сократ, он и есть Сократ вот, при рождении и перед смертью. Это один и тот же человек. Вот это вот понятие этого самого субъекта, оно обусловлено чисто лингвистически, потому что мы привыкли так говорить. А в других языках он пишет на тему алтайских языков, тут он, на мой взгляд, не прав, но это в частности. Значит, в других языках, которым сопутствуют другие культуры или которые сопутствуют другим культурам, понятие субъекта может восприниматься иначе или просто не иметь места. Да? Вот, соответственно, этот самый солипсизм, он опрокидывается в тот момент, когда человек начинает задумываться о том, что такое он на самом деле. И тут мы возвращаемся к той теме, что, в принципе, все, из чего ты состоишь, да, даже не в чисто, скажем так, научной или материалистической точке зрения это рассматриваем, а вообще в целом, то есть все, чем ты являешься, оно так или иначе было до тебя. Вот, тут речь уже идет не про элементарные частицы, которые там существовали, да, речь не об этом, речь уже немного о другом. Если ты сам себя идентифицируешь, к примеру, как мужчина или женщина, то это уже навязанные обществом какие-то категории, да, потому что, может быть, есть общество, в котором ни мужчин, ни женщин нет, а есть просто люди, либо есть общество, в котором 50 полов, а не два. Вот, это тоже возможно. Или их хотя бы три. У нас, например, три рода в языке. Вот всякие вещи, которыми ты можешь описать то, чем ты являешься, они так или иначе завязаны на вещи, которыми ты вроде бы не являешься. Понимаете, в чем дело? Далее мы можем рассмотреть, что такое сознание. Да, вот я это вообще что такое? Я это мое тело. Ну, с научной точки зрения, так и есть. Я это мое тело. Но с точки зрения солипсиста, скорее я это мое сознание. Да? То есть, если мы посмотрим на то, к чему приходит Декарт, который чисто диалектически вначале отстаивает скептические позиции, потом начинает против них спорить. Ну, смысл рассуждения о первой философии именно в том, чтобы спорить с радикальным скептиком, спорить с солипсистом, то в принципе я это мое сознание, да, а не мое тело. Почему его тело может не быть, а вот меня вопрошающего, да, не быть не может, да, потому что если я думаю, значит кто-то думает, этим кем-то являюсь я, правильно? Если я испытываю некие иллюзии, но я тогда все равно обязан существовать, правда? То есть я-то есть, да? Ну, как солипсисты приходят туда, куда они приходят, ну, то есть вот сомневаться в наличии вот этого самого я невозможно, да? Но если мы посмотрим, как работает вообще человеческое сознание, вот, к примеру, по стене ползет муха, ты смотришь на муху. И мысль, об этой мухе у тебя появляется в голове вследствие работы головного мозга и вообще твоего организма в целом, да? Она также появляется у тебя в голове вследствие наличия мухи на стене. То есть наличие мысли у тебя в голове, оно является следствием работы головного мозга примерно той же степени, которым она является следствием вот этой самой мухи на стене. Правильно? Потому что не было бы мухи, не было бы о ней, в принципе, и мысли, да, никакой. То есть получается, что твоя мысль, она происходит не только и не столько из твоего мозга, а вообще из всей среды, в которой ты находишься. Это очень странно. Ну, а что, если этой среды нет? То есть, ну, солипсист, в принципе, вполне законно может у тебя спросить за то, что, ну, хорошо, допустим, не только разумных людей нет, кроме меня, допустим, нет вообще ничего. Вот, и этой среды вообще не существует. Опять-таки, что тогда существует? Существую я. А что такое я? Совокупность всяких вещей, которые со мной происходили. А происходили они в этом самом несуществующем мире. То есть мы либо переходим в некий буддизм, в котором вообще ничего нет, либо мы все-таки приходим к тому, что мир он есть в каком-то смысле. Вот в каком смысле он есть, это уже другой вопрос. То есть мы можем, в принципе, утверждать, что этот самый мир он есть как некий волевой порыв или как совокупность волевых порывов, потому что я хочу. И, следовательно, мир есть. К примеру, или, может быть, наоборот. В мире вообще есть «хочу», и, следовательно, есть «я». Вот. Как представление этого самого «хочу». Да? То есть, можно воспринимать это примерно так. Можно воспринимать это иначе. Вот есть некий метод познания. В пределах этого метода познания, в пределах определенных правил игры, которые в этом методе познания установлены, мир он есть, и он именно такой. А если правила поменять, то мир другой, и это абсолютно объективно. То есть тут, скажем так, все является функцией математической. Можно представить это еще иначе. Можно представить это с позиции какого-нибудь Хайдеггера. То есть вот практика повседневная, да, твои повседневные действия, они первичные, они формируют твое бытие. То есть то, чем ты каждый раз являешься, да? Дазайн. То, чем каждый раз являемся мы. Касательно Хайдеггера я, скорее всего, прочитаю целый вебинар, а может быть и два в итоге, потому что это сложно, в отличие от какого-нибудь Шопенгауэра. Вот у Шопенгауэра все достаточно просто. То есть воля, и кроме воли ничего нет. И есть представление этой самой воли, которая, в принципе, тоже является волей. Потому что, ну, это представление просто этой воли. Вот, проекция воли саму на себя. Да? То есть, в принципе, все, больше ничего нету. А почему больше ничего нету? Потому что теория любая должна быть простой, да, согласно принципу достаточного обоснования. И все. Соответственно, вот это вот самое «я» – это просто завихрение этой самой вселенской воли. И ничего кроме этого. А это самая вселенская воля, она как бы разума своего, в принципе, не имеет. И вообще любой разум – это завихрение этой самой воли. Опять-таки возвращаемся к этому. То есть вот это как бы я, которое солипсист холит и лелеет постоянно, его, в принципе, и нет. Если нету я, то солипсизм невозможен. То есть тут просто стоит обращать внимание солипсиста на несостоятельность такого понятия, на несостоятельность слова «я» как обращенного к некоему понятию, потому что «я» оно не прикреплено к понятию. «Я» это оно имеет, скажем так, оно не имеет семантики, оно только прагматику имеет, потому что оно зависит чисто от контекста. Вот когда я говорю «стол», да, то мы можем синхронически сказать, что стол обозначает стол, он обозначает класс предметов, которые являются столами, да, которые как бы находятся в множестве объектов, являющихся столами. А когда мы говорим «я», как бы мы не можем дать определение понятию «я», потому что оно каждый раз обозначает разные вещи. Это очень просто. В этом проблема индексных, в общем-то, слов, индексных местоимений. Нет концепции, нет значения слова изначально. Поэтому, когда ты говоришь, что нет ничего кроме тебя, ты ничего, в принципе, содержательного не говоришь, потому что кто такой ты ответить не сможешь, потому что ничего кроме тебя нет. То есть, опять-таки, вот мы можем вернуться к Джосайу Ройсу или можем обратиться там, к Бертрану Расселу и так далее. Тут Бертрана Рассела хорошо написано во второй главе «Проблем философии», когда он, собственно, беря пример Джосайа Ройса, как бы критикует Декарта на тему того, что понятие «я», понятие «эго», оно имеет смысл только как контраст с другим. Да? То есть, вот есть другие, а есть я, да? Есть я, и, значит, то есть есть вот, во-первых, живые и неживые вещи, да, это я уже от себя добавляю, чисто чтобы развить эту идею. Есть живые и неживые вещи. Среди живых вещей есть как бы люди и не люди, да, а вот среди людей есть другие люди и есть я. То есть можно так, в принципе, объяснить, что такое я через эдакий меризм. Да, потому что любое множество, оно делится так или иначе на две части. Да? То есть, вот твое имущество, оно делится на движимое и недвижимое, к примеру, имущество. Да? Вот. А как бы люди делятся тоже на два множества. Это как бы, первое множество – это я, а второе множество – это другие люди. И вот значение этого самого «я», оно как бы появляется из контраста со всеми этими остальными людьми. Потому что я, вот, например, не Дмитрий Ларин, я не как бы Дмитрий Пучков, не Дмитрий Дмитриев, я вообще не Дмитрий. Вот можете себе представить, я как бы не Илья Николаевич, я не Евгений Анатольевич, я не первый, не второй, не третий, как бы не Барак Обама и так далее. То есть, потому что я это я. Да, то есть тут такая как бы присутствует примитивная диалектика. Единственно правильная диалектика, примитивная диалектика. Диалектика чистого контраста. Вот оттуда берет смысл слово «я». Конечно, возможно, что слово «я» берет смысл иным способом. Да, мы можем представить себе это иначе. Можем себе представить это как слово «я», оно имеет свой смысл как именно индексное местоимение. То есть, если я покажу на себя пальцем, я наделяю слово «я» смыслом в этот момент. «Я» – это как бы RJ Uber Marginal на MedFM. Вот я когда показываю пальцем, происходит эта самая денотация. Да? Но тут проблема в том, что если ты солипсист, то как бы если ты радикальный скептик, и ты не веришь, что вообще в мире есть что-то кроме тебя, да, то у тебя и, в принципе, и тела нет, и тебе нечем и не на что указывать в таком случае. Тоже непонятно, чем ты являешься. Вот если ты не радикальный скептик, а психологический скептик, да, и как бы психологический солипсист, и говоришь, психосолипсист, и говоришь, что ты являешься единственным сознанием в мире, а остальные люди работают как автоматы. Это уже более сложная вещь, потому что тут очень много ракурсов, под которыми эту теорию можно рассмотреть. Может быть, люди относительно тебя не имеют сознания, в том смысле, что то, что имеешь ты, является сознанием, а то, что имеют другие люди, оно просто радикально иное, и поэтому оно не подпадает под твое специфически узкое определение сознания, которое у тебя, может быть, даже не сформулировано. Вот. И таким образом ты, получается, солипсист, с одной стороны, вроде бы, но с другой стороны, если ты поменяешь определение сознания, то вот сознание будет у тесака на зоне, и все, больше ни у кого его нет, включая тебя. То есть тут такой момент специфический. Значит, можно буквально рассматривать сознание как нечто объективное, как христианскую душу, и тогда, конечно, вот этот вот психологический солипсизм, он становится более конкретен, да, то есть вот у тебя есть это сознание, которым ты метафизически наделен, а у других людей его нет. Но тут опять-таки не совсем понятно, что мы подразумеваем под этим самым сознанием, да, то есть как ты можешь на него показать пальцем, или как ты можешь его определить четко. Вот, если это не способность мыслить, да, я не знаю, решать задачки и что-нибудь в этом роде. Потому что это-то у всех есть, наверное, решать задачки, хотя бы примитивные. То есть тут такое дело. То есть главное всегда надавить на то, что понятие, что слово «я» не привязано к понятию никакому. Понятие «я» не существует. Следовательно, интерпретировать слово «я» можно по-разному. И стоит задать солипсисту вопрос, что он имеет в виду под словом «я». Да? Потому что если он покажет сам на себя пальцем, то, возможно, у вас будет очень сложная дискуссия, потому что тогда стоит все-таки понять, какого типа солипсист он является. А если он радикальный скептик, то его, тогда его скептицизм несостоятелен. А если он скажет, что как бы я это несводимое понятие, то значит он проиграл в дискуссии с моей точки зрения, потому что как бы ну, взял и внедрил несводимое понятие. Какой же он скептик? Вряд ли, в принципе, такой диванный солипсист будет ездить тебе по ушам касательно того, что понять, что как бы я это только в контрасте с другими и так далее. Обычно они об этом не в курсе. То есть вопрос всегда касательно смысла слова я. Вот его и задавай солипсисту всегда. Ясно, что у твоего личного языка нет правил, потому что нет людей, которые могли бы проверить, правильно ли ты используешь свои слова. Если у языка нет правил, то можно ли его вообще назвать языком? Ну ладно. А почему нельзя использовать вот такой вот личный недоязык для того, чтобы выделять понятие? Так это не язык. Как ты его будешь использовать, если это не язык? Ты, получается, используешь не как язык, правильно? Как ты им выделяешь понятие без языка? Вот мне это не совсем понятно. То есть у тебя нет в этом языке правил, потому что нет людей, которые могли бы тебя поправить. Нет людей, которые могли бы тебя поправить, значит, правил нет. Если у языка нет правил, то языком он не является, потому что, ну, помедитируй на эту тему. Представь себе, что ты последний человек. Ты не просто последний человек на планете, ты единственный человек на планете. Ты говоришь на некоем языке, как бы в котором, ну, просто нет ничего правильного и неправильного, нет ничего грамматичного и неграмматичного. Ну, языка нет, иными словами, просто его нет. То есть тебе для жизни требуется показывать на вещи пальцем, и все. И то не совсем понятно для чего. Сам для себя, наверное. Вот. То есть какой язык-то? Языка нет. Как можно выделять понятие, если нет языка? Ты не выделяешь понятие, ты выделяешь объекты реального мира. Ну, реального с точки зрения твоей каждодневной практики. Вот, то есть я не совсем понимаю вопрос. Я понял, что ты придерживаешься той точки зрения, которая гласит, что если нет слова, обозначающего понятие, то нет и понятия. Однако в видео «Критика бытия» ты говоришь, что аргумент Декарта насчет существования самого себя не работает как раз-таки из-за того, что без языка нельзя рассуждать о бытии. Я так понимаю, рассуждать о бытии значит рассуждать о существовании, или наоборот, о несуществовании какого-либо объекта. Но почему же нельзя думать о существовании того или иного объекта, не пользуясь языком, не выделяя бытие объекта как предикат? Я понимаю, что в этом ебучем cogito ergo sum есть множество других проблем, кроме озвученной, однако мне интересно именно это. Ну, на мой взгляд, невозможно рассуждать о бытии, не выделив его как предикат. Я не могу просто себе представить, как это. Ты можешь себе представить, как можно рассуждать о бытии, не выделив его как предикат? То есть, ты просто, ну, в повседневной жизни у тебя просто есть вещи. У этих вещей нет никакого бытия, как бы, обрати внимание. То есть, ты особо о них не задумываешься. Есть стол, стул, чашки, ложки, в кране вода, стул без ножки и так далее. А бытия никакого у них нет. Зачем тебе какое-то бытие придумывать-то для них? Бытие, ну это же выдуманная фигня, она у тебя в голове прежде всего, не в окружающем мире, это надо понимать. Вот, она появляется, когда появляется всякая там логика, абстрактное мышление и прочее. Никакого абстрактного мышления такого сложного у тебя не будет. Вот, то есть как бы и сообщества-то нету, потому что языка нету. Вот, поэтому мне не совсем понятно, как можно рассуждать о бытие, как бы не имея языка. Во-первых, я не совсем понимаю, как можно вообще о чем-то рассуждать, не имея языка. Вот это очень странно. Мысль, она в форме слов, как бы присутствует. Как бы без языка и мыслей-то нет. Нет, но есть некоторые критерии, согласно которым мы определяем один объект как идентичный другому. Есть три карты, одна из них с пометкой, к примеру. Вытаскиваю ту, которая с пометкой. От этого следующая карта, мною вытащенная, уже не будет иметь пометки. Как тут-то быть? Как один объект может быть идентичен другому? Вот это мне странно. Потому что если это другой объект, то они, наверное, не идентичны, правда? То есть, как бы это очень странно, как бы объект он идентичен, может быть, только самому себе, наверное, все-таки. Поэтому с пометкой она или не с пометкой, как бы это нам все равно ни о чем не говорит. Вот чем обусловлена идентичность этой самой карты с пометкой самой себе? В этом открытый вопрос. На мой взгляд, ничем.